Кое-что мы почитаем и разберем. Мы с вами говорили о фигуре Еноха, да? О том, что Енох занимает совершенно особое место, да? Ни о ком, кроме него, не сказано в Библии, но еще один раз о Ное, что он ходил с Богом, да? И не стал его, потому что Бог взял его. Греческий перевод передает это необыкновенно выразительным глаголом «гарпадзо». То, что сказано на иврите, нарочито простыми словами, «окухо» – взял его. По-гречески передается глагол чрезвычайно выразительным и особенным. Но перевод книги «Бытия», это мы знаем довольно достоверно, сделан около между 250-м и 260-м годом до нашей эры, да? Вот, то есть очень давно уже это означает, сложилась некая особая енохическая традиция. Да? Слово «гарпадзо» мы вообще-то знаем с вами все, потому что от него происходит слово «гарпия». Да? Значит, это слово означает две вещи. Разбой, расхищение, расхищать, воровать, хватать. И то, что по-славянски называется восхищать. Не вызывать восхищение, восторг, а восхищать на небо. Гарпадзо восхищен был в греческой мифологии Ганимед. Да. Этот глагол употребляет апостол Павел в ключевом для понимания этого глагола и всей связанной с этим мистики вместе во втором послании к Коринфянам. Вы помните, наверное. Нет? Вообще-то я бы хотел, чтобы Новый Завет вы знали хорошо. Трудно стать. Иначе. Одно дело еврейская мистика. Предмет, который вам негде будет учить. Другое дело Новый Завет. Во второе послание к Коринфянам, 12 глава. Второй стих. Ой да антропен, эн христу про этом декатасарон. Это сомати ук ойда, это эктос ту соматас ук ойда, готеос ойден, Арпагента тон то йонтон эус три ту урану. Знаю я о человеке во Христе, что он 14 лет тому назад, было ли то в теле, не знаю, было ли вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Арпагента, да? И знаю об этом человеке, было ли то в теле, не знаю, было ли без тела, не знаю, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых нельзя человеку выразить. По общепринятому мнению, Павел говорит о себе, да, и о том, как он видел неслыханное видение, да, но для нас важно, что это передается тем же самым глаголом, как, собственно, по-русски, которым в другом контексте будет встречаться, скажем, в уголовном кодексе, в словосочетании без контрольного расхищения чужого имущества. Вот. Также и гарпия, да, мифологическое существо, занятое тем, что оно выхватывает у тантала пищу из-под носа. Вот. В иврите еще часто словом «арпадзе» по-гречески передается очень специфический глагол «тараф», от которого происходит понятие «трифное», то есть максимально непригодная пища, то, что максимально запрещено. Да, максимально запрещены, вы знаете, согласно Таре, две вещи. Первое – это свинина, это связано с тем, что это священная пища египтян. И второе – это то, что тараф, зверь или, по нечаянности, человек. Это выкушенное из живого. Или убито животного, да, зверь там догнал антилопу, лев, и загрыз. Самый страшный грех – это взять и доесть. Это уходит корнями в глубочайшее мистическое и магическое представление, древнейшее, но весьма трогательное. В своем как бы нравственном аспекте. Дело в том, что душа, жизнь любого существа по учению Ветхого Завета находится в крови. И если вот как бы это подоплека всего этого ритуального убоя, скота, сливание крови, все эти подробности, кажущиеся нам такими жестокими, как вылить кровь из курицы, как вылить ее из быка и так далее, основаны на вере, почти забытой, почти невысказываемой, но общей для тех, кто придерживался этого мнения, то есть этого ритуала, что животное, чья кровь слита в землю правильным образом, с молитвой и благоговением, вовсе не умерло. Да, оно возродится. Зато животное, которое вот зверь съел, оно никогда не возродится, да, потому что проглочена его кровь, его жизнь. Поэтому нет хуже преступления для человека, чем поступить как зверь, литров, тараф, живое. Извращение же, которым предавались римляне в эллинистическую позднюю эпоху, ну, в императорском Риме, а именно есть от живого. Ну, китайцы тоже это делают, но они евреи, естественно, не знают. Вот. Приравнивается по еврейскому закону к сознательному убийству живого человека. Да, хотя, вообще говоря, они не вегетарианцы, да? Правильным образом убить тельца, ягненка вполне можно, но не лишив его жизни навсегда. Вот. А тот, кто тараф от живого, это считается запредельным воздействием, равным по жестокости убийству человека. Вот. Почему я об этом особенно, это особенно оговариваю? Потому что мы видим, что в слове «арпадзо», когда оно передает «тараф», и когда оно передает «лаках», присутствуют диаметрально противоположные коннотации. Да? Вознесение на небо и тяжкое преступление. Вот. А слово просто то же самое, это надо понимать исключительно из контекста. Когда Павел описывает то, что с ним произошло, он ориентируется, конечно, на образ Еноха. Кроме того места, которое мы прочли, в пятой главе книги Бытия Енох в еврейской Библии больше не упоминается. Он появляется в греческой Библии, в книге Иисуса, сына Сирахова. Правда, здесь есть удивительное обстоятельство. Вы знаете, наверное, о удивительных особенностях истории книги Иисуса сына Сирахова. Если нет, то скажу. Значит, был человек. Он жил в Иерусалиме в начале 3 века до нашей эры. Человек был мудрый, звали его Йешуа бен Сира. Он написал книгу на иврите. Небольшую книгу поучений, в которую, так сказать, вложил то, что надумал за жизнь. Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Вот. Многие люди в 3-2 веке очень высоко ценили эту книгу. И в конце концов его внуку стало очень обидно, а жил он уже в Александрии, что по-гречески ее не знают и никто, кроме людей, владеющих ивритом, и владеют им только евреи, и то не все, не может ее читать. И он засел за перевод, который в 132 году до нашей эры в Александрии закончил. Этот перевод он снабдил предисловием, редчайшим из древности, памятником как бы теории перевода. Он обсуждает там такие вещи, как то, что не в словах дело, если ты очень точно перевел по словам, то все равно ты, может быть, не понял ничего и передал неверно, потому что, пишет он, не одинаковый смысл имеют те же самые слова по-гречески и по-иврите. Это первое такое свидетельство вот, в человеческой истории. Да, что вроде все перевел аккуратно, а смысл вышел не тот. Вот. Значит, эта книга очень полюбилась разным людям и пользовалась огромной популярностью в раннехристианской среде. До такой степени, что у нее появилось прозвище «Экклезиастикус». Не путать с «Экклезиастом». «Экклезиаст» — это перевод слова «Коэлет». Да? Общественный, собравшийся. Абсолютно до сих пор неизвестный, к тому же женского рода. То есть это некоторая загадка. В то время как «Экклезиастикус» — это очень такое хвалебное прозвище, которая означает «часто читаемая в собрании». Популярная книга, вот и все. Вот. По той ли причине, что она была так любима христианами? Или по той, что она так широко распространилась по-гречески? Или по какой-нибудь абсолютно нам неизвестной, потому что об утратах никогда нельзя сказать ничего достоверного, она была на иврите утеряна? И поэтому в канон еврейский, в который вошли только книги, написанные и дошедшие до 100-го года нашей эры на иврите, не вошла. Да? Вы знаете, конечно, что в еврейский канон не входит книга «Премудрости Соломона», написанная с самого начала по-гречески. Не входит книга «Баруха», дошедшая только в греческом переводе, книга «Юдифи» и так далее. Есть целый список таких вот книг, входящих в греческую Библию, а в еврейскую не входящих. Но в 20 уже веке, во второй его половине, было обнаружено в Кумране, среди кумранских рукописей, рукописей Мертвого моря, почти целиком книга Иисуса сына Сирахова Йешуа бен Сира на иврите. До 80% текста существует теперь на иврите. Да? И раньше никто не сомневался в том, что внук бен Сира не придумал, что он перевел эту книгу. Но одно дело теоретически, а другое дело мы держим ее в руках. И теперь можно было бы, вообще говоря, ввести ее снова в еврейский канон, потому что в том, что это почитаемая книга, никогда никто не сомневался. Но где теперь та инстанция, которая может спустя 2000 лет ввести это снова в канон? Так вот, замечательно интересно, что в греческом тексте сказано: Енох угодил Богу и был Харпазо восхищен на небо. Образ покаяния для всех поколений. Это слова очень таинственные, потому что в тексте ниоткуда не видно, чтобы он каялся. И в чем ему было каяться, если он был идеальный, абсолютный праведник, который ни вправо, ни влево не отклонялся от Бога, а ходил всегда с ним? В еврейском тексте сказано, он угодил Богу и был тараф на небо, восхищен все так же, образ воспитания для всех поколений. Надо сказать, что слово «ханох», «енох», его имя означает «воспитывать». Да? Мы совершенно, опять-таки, не знаем, какое он получил хорошее воспитание, но о его отце не говорится ничего хорошего. Поэтому, очевидно, если нет каких-то преданий, о которых мы просто ничего не знаем, то речь идет о том, что это замечательное воспитание он получил уже на небе. Да? Именно там он узнал, так сказать, важнейшие смыслы которыми потом поделился с человечеством. Да? Значит, как он с ним поделился? Вот о чем, вообще говоря, идет речь. По-видимому, некий особый образ Еноха, да? Особая енохическая мистика сложилась как раз в 3 веке и ко 2 веку до нашей эры. Уже была воплощена в историях о жизни Еноха и о том, что он видел. Из книг Еноха есть прямая цитата в Новом Завете и парафразы. То есть мы знаем, мы видим, что историю Еноха прекрасно знает апостол Павел и знает автор послания Иуды, который говорит, цитирует книгу Еноха. И автор послания к евреям, который тоже цитирует книгу Еноха. Значит, что за книги Еноха? Мы с вами в прошлый раз еще не оговорили это, да? История эта сложная и запутанная, но насколько можно понять, легенды о Енохе были настолько распространены и настолько авторитетны, что в какой-то момент сложилась енохическая пятикнижие. Да? 5 книг Еноха, 5 частей большой книги Еноха были призваны заменить в каком-то смысле пятикнижие Моисеева. Да? Создать альтернативную мистическую историю. Мистические альтернативные заповеди. Судя по всему, в течение 3 века, потому что во 2 мы видим уже это как бы готовым. Остается гадать о том, почему произошло вот такое, как бы второе направление. Недовольство храмом, рост настроений, которые потом назовут кумранским, ессейским, сектантским. Книга Еноха, большая, так называемая первая книга Еноха, именно состоящая из 5 частей, как бы ориентированных быть другим пятикнижием, дошла до нас только в эфиопском переводе целиком. Этому не приходится удивляться. Да, дело в том, что Эфиопия обладала своей письменностью, алфавитом и литературой задолго до Рождества Христова. Таких стран вообще было немного. С другой стороны, нельзя сказать, что это была очень такая развитая страна и свободная, типа Рим или Греция. Нет. Как всегда, несчастная Эритрея погибала от голода и болезней. Удивительно, что при таком состоянии она все-таки до сих пор еще жива. Но всегда в таком виде. Вот. И поэтому, хотя кое-какая литература собственная на Гвезе есть, предание царицы Савской и Соломоне и так далее, но основная литература там была переводная, с греческого. А дальше случилось то, что когда очень рано, почти вслед за Арменией, Эфиопия приняла христианство в целом от царя до последнего человека, она очень некритически восприняла греческую Библию и апокрифы. А именно, в эфиопский канон Священного Писания вошло просто все, что было в греческой Библии, апокрифы и дополнения греческой Библии. В том числе и большая книга Еноха, первая книга Еноха, вошла в Эфиопии в канон Священного Писания. А вы знаете, что то, что входит в канон, остается, читается в церкви, да, но существует всегда. А то, что в канон не входит, то исчезает очень быстро. И вот таким образом мы очень многое получаем только из Эфиопии. Апокриф книга юбилеев «Малое бытие» сохранился только в одной Греции. Полностью завещание 12 патриархов сохранились только на Грезе. И вот и большая первая книга Еноха тоже. По этому поводу ученые долго-долго спорили. Они не могли договориться о том, каков оригинальный язык, на каком языке была написана книга Еноха. По-гречески, ясно, что не на грезе, но по-гречески, по-латыни. Вот. Однако великие кумранские открытия поставили в этом вопросе точку. Книга Еноха была найдена по-арамейски, клочки очень крохотные на иврите в Кумране. И поскольку невероятно предположение, чтобы ее на этот язык перевели, для кого и зачем, то очевидно, что на этом языке она и была написана. А дальше, подобно книге Бен-Сира и многим другим, была переведена на греческий. Она повествует о том, как Енох пытался по поручению Божьему остановить ангелов, впавших в страшное непотребство, которое послужило причиной потопа. Здесь нам с вами нужно обратиться к следующей затой, в которой появляется Енох, в 6 главе книги Бытия, чтобы говорить о некоторых глубоких истоках и уделах христианской мистики. Если можно, на секунду мне Библию дайте. Это очень странное место. Да? 6 глава, 1 стих. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни 120 лет. То есть мы видим, что эти действия настолько разгневали Бога, что он отнимает долголетие. Только что мы читали, что Иаред, отец Еноха, умерший естественной смертью, жил 962 года. Да? В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и все мысли и помышления сердца были злого всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Это, да, начало потопа. Но многое здесь очень непонятно. Кто такие эти сыны Божьи? Буквально Бней Элохим, сыны богов, полубоги, полубожественные естества. О них ничего не говорится в первых стихах книги Бытия. Да? Мы называем их ангелами, но это несколько условное название. Да? Ангел – это греческое слово «посланец». Да, на иврите «малах» – «посланец», и это может быть «скороход-гонец». Это может быть небесный посланник, это может быть пророк. Даже если сказано «Малах Адонай», посланник Господа, божественный посланник, это может быть человек. Вот, зато вот это точно не люди. Это некие существа. Библия до очень долгого времени не знает в них никаких различий. У них нет имен, у них нет лиц, у них нет никаких особенностей. Да, единственный, кто из них упомянут по имени, и то это не имя, это сатана, противник. Да, тот, кто Богу возражает в книге Иова. Вообще говоря, мы видим их в чисто служебном состоянии, как впоследствии на иврите будет говориться «малкей шарут», да, «ангелы служения». То есть и до этого еще в псалме сказано, да, «творяя ангелы своя духи, слуги своя пламени огненные». То есть Бог распоряжается всем сотворенным, да. Его посланцами могут быть ветры, может быть молния, а могут быть вот эти существа. Это единственное место, где мы слышим об их каком-то странном волюнтаризме. Да? Они стали жениться на земных женщинах. И почему-то Бог считает это таким чудовищным злодеянием, особенно появление вот этих исполинов, их детей, что вот их-то он хочет истребить с лица земли до последнего человека. Да, кто такие исполины, мы не совсем знаем. Слово «нефилим», которым они обозначаются, означает вовсе не исполины. По каким-то соображениям греческий текст в этом месте дает гигантес. Гиганты. Действительно, исполин. Но может быть это какое-то предание, может быть это толкование следующей фразы из древля «сильные и славные». Поскольку слово «нефалим» – это гапокс, мы с вами говорили, оно встречается один раз. И если исходить из корня, корень «нафаль» – «упал» означает, что это вовсе не исполины, это ублюдки, выродки. Да, как это сказать, недоноски. В общем, это изверги, как бы это подобрать такое слово. Это то, что не родилось в свой срок, а из женщины каким-то образом не вовремя неправильно выскочил. Наверное, точнее всего сказать, изверги этимологически.
А вот из древли славные люди, это тогда что-то подразумевается?
Что о них очень много говорится. Об их необыкновенных поступках. Об этих поступках сейчас услышим и мы, но из книги Еноха, а не из Библии. В Библии не говорится больше ничего. Это какие-то предания, которые надо реконструировать. Но мне кажется, что за этим стоит очень глубокий смысл. Потому что здесь, похоже, рассказана альтернативная история грехопадения. Да, история грехопадения в третьей главе изложена как бы очень просто, в виде мифологического сказания, но чрезвычайно неясно. За что наказан человек? Человек вообще. И что с ним случилось? Что с ним случилось, сказать можно. А вот что? В течение многих веков наиболее частый ответ был, что грехопадение – это начало полового размножения. Но это заведомо не так. Да, как говорится, люди спрашивают Бога: «Господи, а секс без любви – грех?» Бог отвечает: «Что вы прицепились ко мне с этим сексом? Без любви – все грех». И это строго соответствует первой главе книги Бытия. Первая заповедь, которую Бог дает людям, находящимся в раю, это не более или не менее, как прурву. Плодитесь и размножайтесь. Это не только можно, это нужно, необходимо. Они обязаны это делать. Плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, говорит он. Руководите животными. Воспитывайте их, ведите их за собой, да. Рабу, на иврите там не владейте, не, а именно руководите, будьте большими для животных. Он говорит, слово раб, чтобы они смотрели на вас и делали то, что вы. Второе предположение, которое рождается на основе знания древних восточных мифов, скажем, о Гильгамеше, что они покусились на бессмертие. И это неправда. В тексте совершенно ясно сказано, они могут есть от древа жизни и едят от него. Они не должны есть только от древа познания добра и зла. Вот, то есть они были бессмертны. Они были бессмертны, и они должны были размножаться. Но что-то коренным образом изменилось, и когда они размножились, плод этой любви, этой встречи, это Каин. Да? Они родили смерть. Да? Они должны были родить руководителя твари, вождя ее, а родили палача. И жертву. Жертву потом. Вот. Причиной этого было то, что они стали различать добро и зло. Это очень странно. И может быть без сопоставления с этим вторым рассказом, еще более странным, мы не поймем и первого общепринятого. Да, есть рассказ общепринятый и есть рассказ эзотерический. О нем мы немного узнаем, мы как-то проясняем эту ситуацию из гораздо более позднего текста, 5 века нашей эры, из града Божьего, уважаемого Августина, да? Грандиозного сочинения о смысле истории. Там он рассказывает некое предание о том, как отпали, как были низвергнуты ангелы, как появился сатана, ад, демоны. Предание это, по его мнению, древнее, еврейское, и вполне возможно, что оно как раз заключалось в книгах Еноха. Почему? Возможно, мы потом с вами поймем, это будет видно. Значит, что рассказывает Августин, и что обычно, мне кажется, понимает не совсем верно. Он рассказывает, что Бог сотворил человека и поставил его посреди ангелов в раю и велел всем ангелам поклониться ему. И тогда самый лучший, самый большой, светоносный ангел, да, что такое светоносный? Слово светоносный, что перевод какого слова? Элфорос, Люцифер. Да, Люцифер светоносный. Значит, этот дивный светоносный ангел отказался кланяться. Он сказал, non servum, не буду служить. Не поклонюсь этому кусочку глины. Да, и вслед за ним так сказали многие другие ангелы. Тогда Господь разгневался и не сдвинул их с неба. Так образовались противники Бога. Так Люцифер стал сатаной. Здесь важно, конечно, в этой истории то, что человеку придается такое важное значение. Но все остальное в ней кажется как-то непонятно. Книга Еноха, большая эфиопская книга Еноха, немного позволяет нам понять, что здесь сказано. Там говорится, что ангелы, вот эти сыны Божии, которые стали входить к дочерям человеческим, научили своих детей знаниям, которые были неизвестны и не должны были быть известны людям. Дочерей они научили косметике и вытравлению плода. А сыновей они научили колдовству и оружию. Да, предполагалось, что эти сведения не дойдут до человека, да? Но они их этому научили. Таким образом, что мы видим? Образовалось внутри человечества, образовался второй особенный род людей. Они продлевали себе жизнь при помощи колдовства. Они управляли рождаемостью. Они научились убивать себе подобных. Вот. И они считали себя гораздо выше. Более того, они объективно и были выше. Они происходили не от обычных людей. Да? Они происходили от божественных существ. И вот оказывается, что эта точка зрения, что есть второй род людей, она и была признана самым страшным грехопадением. Именно эти особенные люди, превосходящие других талантами, физической силой, красотой и так далее, именно они должны быть были все истреблены. У нас не может не вызывать, да, недоумение, такое противоречие. Человек благословлен размножаться. И его грех состоит в том, что он попытался получить какое-то знание, да, которое ему не нужно. А он был бессмертен и призван к бессмертию, и к браку, и к творчеству. А эти существа, их грех как раз состоит в том, что они размножились. Что они как-то стали жить по-своему. Да? Человек должен был жить по-своему. Он был призван руководить тварью, идти вперед, давать имена животным. А эти – нет. Значит, что можно из этого ему заключить? Эти существа, и об этом многократно говорится в большой эфиопской книге Еноха, что откуда у вас имена? Он обращается к ним по именам и говорит, ну, вы сами взяли себе эти имена. Откуда у вас собственная воля? Почему вы хотите там лететь на такую звезду? По-видимому, в богословском замысле автора первого главы книги «Бытия» было вот что. Ангелы не имеют личности. Бог не сотворил их по своему образу. Это какие-то были совершенные, прекрасные, бессмертные существа, служебные, да, как звезды, например. Как звезда не может сойти с орбиты и сказать, я, пожалуй, тут полетаю, посмотрю, что здесь творится, так ангел не может выступить из воли Божьей ни в чем. Он не имеет неповторимой личности, имени, и, следовательно, не может вступить ни с кем в отношения неповторимые, в отношения любви и брака. Поэтому для них это все абсолютно запрещенный путь. Путь личного становления. И в таком случае, я понимаю, нон-сервом, который нам передает Августин, служить не буду. Не как то, что он отказывается поклониться человеку. Это может быть тоже, но это десятое дело. А главное то, что он отказывается от своего предназначения. Он создан служить. Служить так, как служит молния, как служит ветер, как служит море. Да? И он отказывается и говорит, нет, у нас появится своя воля. В результате происходит смешение, сбой. Эти существа не могут вступать с людьми в исключительные отношения. Но они это делают, и в результате появляется противоестественный род. Изверги. Сильные, прекрасные, непобедимые, вооруженные тайными знаниями. Да, в книге Еноха говорится, что в какой-то момент, когда перед потопом очень размножились люди, стало мало еды, они стали людоедами. Они не считали себя людьми, они были выше. Поэтому они приготовляли себе homo sapiens sapiens на обед и ужин. Вот. Они считали, что люди, что они по отношению к людям то же самое, что люди по отношению к козе. Но надо иметь в виду, что по легенде это допотопное человечество. Допотопное человечество не ест мясо. Да? И, соответственно, это еще как бы гораздо хуже. В то время, когда люди не едят коз, они едят человечество. Бог говорит Ною, они будут вам в пищу, а вы им будете в страх. До потопа этой идеи нет. Вот. А эти становятся охотниками за человеком в то время, когда человек еще не охотится на животных.
И Каин же охотится на животных.
Что-что?
Каин же охотится на животных.
Нет. Охотится Ламех. Это описано, но, видимо, они их, ну, то есть по преданиям этим они их не ели, а для шкуры или чего-нибудь. Человек ел плоды земли. Вот. Поэтому Авель приносит жертву всесожжения. Он не собирается есть этого ягненка и не имеет этого в виду. Или кого-то угостить. Вот. То есть мы видим как бы две совершенно разные истории. Развлечением добра и зла эти существа обладали ангельские всегда. Видимо, они так сотворены. Поскольку Бог знает добро и зло, они его слуги, они как бы знают в каком-то смысле то, что знает он. Но это не так существенно, потому что у них не было своей воли. Зато, когда они эту волю обрели, они стали исключительно опасны. при том, как бы, знаниях, которые у них были, выйдя из повиновения, они стали опасны, как, скажем, взбесившиеся роботы в фантастических рассказах. Вот. Что касается другой истории, то в ней вот остается, она как бы гораздо более понятная, да, история сбившихся с пути, да, но в ней остается таинственное развлечение добра и зла. Почему же это такая беда? Почему они должны были, если древо жизни, быть бессмертными, только пока они не вкусили от этого познания? Что это означает? Ну, познание добра и зла – это цельное словосочетание, как, скажем, есть пить воду и есть хлеб. Иврит любит такие конструкции, которые просто означают знание. Да, земля и небо означают вселенная, вода и хлеб означают еда. У них очень мало абстрактных понятий. Вот, и познание вот этого выбора – это просто знание. Что же это такое? Мне представляется, что речь идет о возможности отстраненной оценки, дискурсивного мышления. Чтобы понять, что это, мы можем, наверное, задуматься о маленьких детях. Да, вы помните, мы с вами читали про Мессию, что прежде чем он начнет научится выбирать добро и зло, он изберет добро. Да, сказано у пророка Исаии. Вот так живет маленький ребенок. Он избирает добро. Да? И одновременно с этим он очень мало знает. Да? Чем он от нас отличается? Вот такой трудный вопрос, если себе поставить. Да? Эмоционально дети совершенно не отличаются, да, то есть по богатству эмоциональному даже животные от нас не отличаются, особенно способности там любить, да, тосковать, что уж говорить ребенок. Интеллектуально ребенок просто намного впереди взрослых, да. Никогда потом, даже если мы решили теорему Ферма, или сделали водородную бомбу, спасибо, мы никогда не превзойдем того, что происходит, когда человек начинает говорить. Это усилие ни с чем не сопоставимо в интеллектуальном смысле. И ни одно животное, как мы знаем, его сделать не может. Вот. Но если внимательно наблюдать за ребенком, мы видим, что каких-то вещей он решительно не понимает. И прежде всего он не понимает мотивов поведения других людей. Он их не оценивает. Да, на меня в свое время произвело страшное сильное впечатление к наставлению к исповеди отца Александра Ильчининова. Он пишет, что означает «будьте дети на зло». Как сказано у апостола Павла, умом не будьте дети, а будьте дети на зло. Да? И он поясняет, осуждает ли ребенок кого за разврат? Он его не может видеть. Да? А ребенок не говорит себе, я не буду осуждать. Он просто не видит плохого. он его не знает. Вот это, очевидно, было состояние человека, когда он не съел плода развлечения. Вот. Мы можем видеть это, этот суд, этот интерес, как раз на примере Каина. Да, Бог не презрел жертву Каина. Откуда мы это узнаем? От того, что Каин смотрит на жертву Авеля и говорит: ты его жертву презрел, а мою не презрел. Если бы он смотрел только на свою, если бы он не оценивал чужую жертву, он бы не узнал. И Бог поэтому говорит ему: зачем твое лицо изменилось? Ты не о брате думай, ты думай о себе, что грех без грех тебя. Да? Мы видим таким образом, что это развлечение есть оценка и суд над тем, что происходит с другим. Да. А вот это общечеловеческий путь греха. Это то, что рассказано в третьей главе. То, что угрожает всем людям. То, что происходит с каждым. Он судит, он различает. А вот то, что произошло с этими, это далеко не каждому попадает, да? И если человечеству в целом предстояла долгая история, и затем спасение, да, приход Сына Божия, как бы план спасения, или Мессии, там, как сказать, в любом случае, иудео-христианская история оптимистична, она предполагает в конце Царство Божие. То, что касается тех, кто претендует быть другими, чем все, им ничего не обещано, кроме бесповоротного конца. Между теми и другими, между человечеством в целом и вот этим исключительным родом, магами, колдунами, сверхлюдьми, стоит Енох. Он представлен как простой человек, но только без греха, абсолютно совершенный, который попал в божественное воспитание. Его взяли на небо, и он все узнал, что знает Бог, и научился смотреть на все его глазами. После этого он отправлен к этим людям, к особому роду, чтобы они покаялись. Они натурально не покаялись. Тогда он послан к ним возвестить наказание. Они не верят, что они слабее Бога. Тогда разыгрывается вся драма их уничтожения. И затем, последняя часть, Енох обращается к своим далеким потомкам и говорит им о том, что будет в конце. О последней битве, о возвращении этих особ для сражения с Богом, о конечной победе, о Царстве Божьем. Вот так устроено енохическое пятикнижие, дошедшее до нас в переводе на эфиопский. Однако, кроме этого, были и другие книги Еноха. Вторая книга Еноха. Да, ну, существуют отрывочные арамейские тексты из этой первой книги. Да, то есть она существует в двух видах. Связанная в переводе и в кусках без перевода. В оригинале. Значит... Однако существует и вторая книга Еноха, так называемая славянская, в двух версиях, краткой и пространной. Она не русская, конечно, она скорее сербская, на каком-то славянском средневековом наречии. И, конечно, она по-сербски не написана, она переведена с греческого, или даже прямо с иврита. Изначально она, несомненно, была написана на чистом иврите, потому что даже вкрапления еврейские, которые мы сумели перевести, там прямо есть. Вот. Она отличается от первой тем, что там вознесенный, восхищенный на небо Енох проходит и смотрит по сторонам с сопровождением Бога и ангелов, что где. Он смотрит в подробностях рай для людей, он смотрит рай ангелов, он смотрит ад людей, он смотрит ад ангелов. Да, это история, это предание, несколько более позднее, чем первая книга, то есть относящаяся не ко второму веку до нашей эры, а скорее к первому веку нашей эры, оригинально, послужила прототипом бесчисленного количества, да, преданий, сказаний, апокрифов от хождения Богородицы по мукам до какой-нибудь блаженной Феодоры с ее мытарством. Вот. То есть добрую тысячу лет человечество питалось этой книгой как основным источником. Вот. Естественно, что церковь категорически не одобряла эти рассказов, ибо верные вести оттуда получила одна графиня Бодрон, да. Я этим человеком на самом деле не знает этого. Но потребность настолько сильна, что никакие церковные запреты не могли удержать людей от сочинения этих текстов. И, наконец, есть третья книга Еноха. История ее происхождения сильно отличается от первых двух. Она в том виде, в каком она записана, не могла быть записана раньше конца второго века нашей эры, а скорее позже, в третьем. Поскольку ее главное действующее лицо, Раби Ишмаэль бен Элиша, это вполне историческое лицо, и жил он был зверски замучен римлянами в 138 году нашей эры. Следовательно, до этого момента книга эта никак не могла возникнуть, да еще какое-то время должно было пройти. Она посвящена, она очень похожа на вторую книгу Еноха по каким-то внешним параметрам, хотя на самом деле совсем не похожа. Она посвящена тому, как поднимается, возносится в небо, произнеся специальное заклинание, сам Раби Ишмаэль бен Элиша. Кого он на небе встречает, что он там видит, и потом записывает, точнее говорит. Да, это маленькая книга, дошла до нас полностью только в одном экземпляре. И если первый Енох, эфиопский, читался в церкви всегда, в эфиопской церкви, но тем не менее читался, а второй, славянский, был всегда известен в качестве апокрифа, который переписывали и давали другому, да, на одну ночь, передай товарищу, то третий был просто неизвестен в течение, ну, не знаю, полутора тысяч лет, вероятно, где-то с 5 века по 20-й, когда в начале 20-х годов 20 века профессор Александр Одеберг опубликовал его по рукописи. И тогда на него бросились ученые. Вот. Жадно, и потом какие-то были найдены отдельные фрагменты, которые удалось отождествить с этим в разных местах. Начались споры, датировки и так далее, и так далее. Первая и вторая книга Еноха многократно переводились на русский язык. Эфиопская первый раз была переведена протоиереем Александром Смирновым в Казани в конце 19 века. Да? И с тех пор много-много раз переводилось, переиздавалось даже в азбуке классики вышло. Вторая, поскольку она славянская, вообще существует среди славянских древностей, а краткая версия очень хорошо прокомментирована по-русски Сергеем Сергеевичем Аверинцевым в книжке, которая все равно так или иначе должна быть у нас учебным пособием и не сходить со стола. Вы знаете такую книгу «Хрестоматия Аверинцева. От берегов Босфора до берегов Евфрата». Она же называется «Многоценная жемчужина». Первый раз она была издана в 1989 году под названием «От берегов Босфора до берегов Евфрата», а потом под названием «Многоценная жемчужина» переиздана в 91-м и далее везде. Много раз переиздавали и всегда расходятся. Это удивительное собрание текстов в переводе Аверинцева с его предусловием его комментарием. И многие тексты, о которых мы будем говорить и думать, они собраны в этой маленькой книжке, но они, как правило, очень короткие. Вот, и в частности, там краткая версия славянского генофа. Ну, есть и другие. Что же касается третьей книги Еноха, ее издавал по-русски только этот человек, Игорь Романович Тантлевский. Вот, два раза тоже она выходила, в 2000 году в издательстве Гешарим, и потом еще раз. И следующий раз мы с вами будем ее внимательно читать.
Третью книгу?
Третью книгу. Первую и вторую вы вполне можете прочесть сами и подготовить вопросы. Затем мы еще будем говорить о возносящихся на колесницу в Талмуде и Мидрашах. О том, что это значит. Что человек поднимается на колесницу. Мы будем говорить о трактате Хагига, вошедшем в сад. Вот. О тех мудрецах, которые возносились на небо, были вот восхищены, выхвачены из обычной жизни, отнесены на небо. И потом мы будем говорить о том, что означает «Маасе Брейшит», случай в начале, дело в начале, то есть творение мира, и читать крохотную книжку, тоже переведенную Тантлевским, очень интересную и странную, под названием «Сефер Йецира», книга созидания, книга творения. Она тоже есть тут, есть и в других областях. Вот, нас явно отсюда уже просят. Поэтому на сегодня мы остановимся тут.
Спасибо большое.
Можно закрыть?
Конечно.